У нас на прошлом молодежном собрании была такая тема, которую не очень приятно, наверное, даже вспоминать, и не очень приятно ее слушать. И мы понимаем, что надо слушать, и мы понимаем, что надо об этом думать. Кто такой почти христианин или кто такой не настоящий христианин? И когда слушаешь такие проповеди, то снова и снова себя узнаешь, снова и снова себя видишь. И наверное, не очень-то и хотелось бы снова что-то подобное услышать, но все равно понимаем, это нам надо. Мы сегодня поговорим про... как уже было сказано, про того, кто есть настоящий христианин. И сразу хочу сказать, что проповедь будет идти про ненормальных людей. Вот христиане, которые... Мы сейчас вот в таком молодежном контексте находимся, да? Вот молодой человек, который ходит в церковь, такой ДВРчик или как-то там приклеился к церкви и ходит... и при этом остается нормальным в мире, скорее всего, он как раз тот самый почти христианин. Я с детства с этой культурой знаком. Такие окружали меня хлопцы, и я тоже был, в общем-то, одним из них. Хотя мне они не нравились, и я себя не хотел причислять к ним, но, очевидно, мало от них отличался, которые матом не ругались. Ну, потому что это неверующие матом ругаются. Но слова, которые они использовали, были, вот где-то на грани. Вроде они еще не назовешь их там совсем нецензурными, но... Ну и цензурные вроде уже не совсем. И в церкви они были правильные. И в школе они были правильные. Ну, правильные для всех. Они были свои чувства, и их принимали там. И никакой разницы особой не ощущали. Но мы сегодня говорим про ненормальных людей для этого мира. Мы сегодня будем говорить про признаки, посмотрим на 7 таких симптомов ненормальности. Вообще, тема, о которой мы говорим, она очень, очень широкая, очень глубокая, и даже... На мой взгляд, очень трудно такие четкие рамки сейчас взять, выведем вот конкретные принципы. Были не раз уже сказаны проповеди на эту тему. Можете в интернете поднять проповедь Игоря Тукая по посланию Иоанна, да? Где он говорил, он отвечал на этот вопрос, кто такой настоящий христианин. Посланию Иоанна Алексей Коломийцев говорит очень хорошие проповеди. Ну, и оно написано для того, чтобы показать ясно признаки настоящего христианина. Но я хочу сегодня с вами прочитать одну главу. Она записана в послании к евреям, 12 глава. И в этой главе увидеть вот эти симптомы ненормальных для этого мира. Почему я говорю о ненормальных? Нам всем знакомы, да, эти тексты в Писании, которые показывают, что между Божьим царством и царством этого мира никогда не будет вот этого согласия, что одно для другого всегда ненормальное. Первое послание к Коринфянам, первые главы об этом хорошо говорят. Ибо слово о кресте, 18 стих 1 главы, слово о кресте для погибающих юродство, безумие есть. Для нас спасаемых сила Божия. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. 2 глава 14 стих говорит, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что почитает это безумием и не может. То есть вот здесь между этими двумя царствами есть одни других считают шизофрениками, эти тех. И ничего и по-другому быть не может. И поэтому мы сегодня поговорим о симптомах ненормальных людей, которые ненормальные для мира, ненормальные в этом мире. Открываем Евреям 12 главу и смотрим такую ненормальность, как смотреть на невидимого. Он смотрит вот этот вот ненормальный для этого мира, он не сводит взгляд с невидимого. Читаем первые три стиха из этой главы. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Сколько раз мы с этой фразой или с этими призывами встречаемся и в наших песнях, и в проповедях, и когда мы говорим правильные вещи друг другу, что «на Христа смотри», «у Христа учись». Здесь сказано, да, о том, чтобы не ослабеть душой, надо взирать на того, кто положил начало и продолжение нашей веры, да, и является продолжением нашей веры Иисуса. Итак, вот этот признак. И сразу применяем к себе. Опять же, надо сразу сказать, что вот эти вот там семь симптомов ненормального человека, они не являются исчерпывающим ответом на наш вопрос. Они задают направление. Они задают направление, в котором нам следует двигаться, чтобы уходить от номинального христианства к настоящему. Итак, признак верующего человека в его мыслях, в его словах, в его делах постоянно просматривается Христос. Снова и снова. Он живет, взирая на начальника и совершителя веры. За что антиохийских верующих прозвали христианами? Явно не за рыбку на бампере их машин. Они были похожи на Христа. В них видели Христа. Они говорили о Христе. Они думали... Вы знаете, один из признаков настоящего верующего. Он, наверное, не раз слышал эту фразу: «Да что ты везде своего Христа суешь? Да что у тебя везде Христос и Христос? Да сколько можно уже о Христе?» Но для верующего это нормальность. Это вполне нормально. Почему? Потому что без Христа нет моего христианства. Без Христа нет моей веры. Он есть начало и продолжение моей веры. Начальник и совершитель веры. Начальник и хранитель веры. Тот, кто положил начало и продолжает ее. Хорошо, несколько вопросов. Вы умеете смотреть на Христа? Как вы это делаете? Как вы это делаете? Крестика у тебя нет, Артем, не обманывай. Вы думаете о нем? Как часто вы думаете о нем? В каких обстоятельствах вы о нем думаете? Какие обстоятельства должны сложиться, чтобы мысли ушли к нему? Чтобы вы могли сказать, я поднял на него свой взор, и я почувствовал силу, и я могу идти дальше. Посмотрите, нам следует заглянуть в себя и задать себе вопрос. Я иду за ним. Смотрите, здесь начальник и совершитель веры, он же вождь нашего спасения, он идущий впереди. Здесь самое время задать вопрос, иду я за ним, когда мы думаем о нем, иду я за ним в отношении к собственной репутации. Вот мы читаем, что он вместо предлежащей радости идет на крест, выбирает крест. И я говорю, что я христианин, я его последователь. Вместо законной радости я готов идти на крест. Значит, да? Ну, то есть, раз я на него смотрю, или когда я на него смотрю, я все больше и больше готов вместо нормальной законной радости, ну, скажем так, не ту, которую мы там где-то украли, там, а нормальную, которую мы могли бы иметь. Мы бы могли сейчас время весело провести, а тут вдруг кому-то послужить надо. Но когда я смотрю на него, я все больше и больше становлюсь способным к этому. И насколько я способен к этому, вот этим я могу и измерить, как часто я вообще на него смотрю. И правильно ли я на него смотрю? В отношении к страданиям. Вот я говорю, что он мой вождь. И он страдал. И если я иду за ним, то, ну, естественно, что я буду страдать. Что происходит со мною, когда только у меня страдания какие-то? Как только мне становится некомфортно. Я смотрю в это время на него. Мы смотрим в это время на него. Если да, то мы вот те ненормальные для мира, то с нами все в порядке. Если мы смотрим на него в отношении ко греху, вот смотрю ли я на него, как на своего вождя, когда я думаю про грех, про какое-то удовольствие греховное, которое сегодня оно атакует меня. Смотрю я на него, как на своего вождя. Если да, то у меня есть все, чтобы не ослабеть и не изнемочь своей душой. В отношении к греху. Отношение к греху – это вот будет наш второй такой симптом. Ненормальный для мира человек до смерти ненавидит грех. Читаем 4 стих. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Смотрите, Библия – это Божье Слово, и Библия – это богоцентричная книга. Если меня спрашивают, почему я считаю, что Библию нужно читать постоянно, то мой первый ответ – потому что это единственная богоцентричная книга в мире. Все остальное, оно может быть более или менее богоцентричным, но столь богоцентричным, как Библия, больше нет ни одной книги, нет ничего столь богоцентричного в этом человекоцентричном мире. И мой разум, если его оставить в покое, он все время будет сползать к такому человекоцентричному мышлению, где все для меня, и стоит жить для себя, и ради себя, и ближний ради меня должен жить. И я к этому буду, естественно, сползать. Вот посмотрите, сейчас вот эта предвыборная идет такая агитация бурная. Любой лозунг, любой любая реклама политическая, она страшно человекоцентрична. Она все время имеет этот посыл такой направленный, ну никак не на поклонение Богу, а на то, что все для меня, все, все для меня любимого должно быть. И горе той власти, и которая не будет работать на меня. Ну, при этом я не хочу сказать, что власть должна на себя работать. Я только говорю о том, что Библия – это единственное место такое богоцентричное. И вот смотрите, здесь автор говорит так, как если было бы нормально, вполне нормально пролить кровь или даже умереть, просто чтобы не согрешить. Вот в современном переводе этот стих звучит так. «А вам в вашем противостоянии греху еще не пришлось, сражаясь, пролить свою кровь». То есть он говорит, помыслите о претерпевшем над собой такое поругание, а потом говорит, а вам, противостоя греху, даже еще кровь не пришлось пролить. Так говорит, как если бы это было вполне нормально, что просто чтобы не согрешить, ну, надо где-то и кровь пролить, жизнь отдать свою. Конечно, когда мы говорим, мы взяли эту главу, да, и говорим, вот мы сейчас увидим признаки настоящего христианина или симптомы ненормального для мира. И у всех у нас может возникнуть вопрос, ну а насколько это вообще справедливо так делать? Ну, это же наставление, наставление верующим. Мы знаем, что эта книга написана, потому что верующие ослабевали, верующие из иудеев, из евреев, они ослабевали. Некоторые из них возвращались назад, и им нужна была поддержка, и эта поддержка дается в этой книге. То есть это поддержка для настоящих верующих в том числе. Значит, не всегда у верующего все так хорошо. И да, мы с этим соглашаемся. Не всегда у нас все на верхней планке. Не всегда у нас все вот эти симптомы так ярко выражены. Но вместе с тем, я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели вот на что. Что Библия, да, это Божье Слово, правильно? Аминь, это Божье Слово. Но Библия, являясь Божьим Словом, имеет и человеческое авторство, не так ли? Здесь есть человек. Я не знаю, кто написал эту книгу. Скажите, кто написал? Ну ладно, не будем сейчас говорить о том, кто написал. Но человек. И вот смотрите, этот человек пишет эти вещи. Он пишет эти вещи не просто как, ну, что-то, что-нибудь бы правильное написать. Он пишет то, во что верит. Он пишет то, чем живет. Потому что он и есть тот самый настоящий верующий, в котором Божья жизнь. Поэтому он и пишет эти вещи, поэтому он и говорит эти вещи, потому что в нем Божий Дух действует. Итак, поэтому мы видим, что это нормально, это правильно для христианина. Да, не всегда мы держим эту планку, но как только мы ее увидели, что мы спустились, отошли, поворачиваемся назад, возвращаемся опять к этой планке. И если у нас вот эта жизнь есть, то мы можем говорить, что да, симптомы ненормального налицо. Следующий. А, кстати говоря, психологи говорят, что самый главный враг человека – это боль. А верующие люди или христианские душепопечители говорят, самый главный враг человека – это грех. Психологи говорят, можно даже согрешить, чтобы избежать боли. А христианин говорит, Бог может использовать даже боль, чтобы избавить меня от греха. То есть разница мышления, да, но налицо разница мышления. Одни говорят, что ну грех, ну что такое грех? Другой говорит, нет, лучше умереть, в абсолютном смысле, лучше умереть, чем согрешить. Итак, Библия говорит, что Бог может использовать боль, чтобы избавить нас от греха. И вот об этом наш следующий пункт, то есть вот следующий такой признак или симптомы, мы говорим про симптомы ненормального, он утешается розгой отца. текст, который мы читаем, он говорит о том, что он говорит о таком, ну, необычном отношении к трудностям, к наказаниям Божьим. Он говорит о том, что Божье дитя, он имеет все, чтобы в розге отца найти утешение. Он в ней видит подтверждение своего сыновства, во-первых. Давайте читаем с 5 стиха. «И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам, сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны». Но это нормальный человек говорит. Посмотрите, он говорит следующее. Когда Бог нас наказывает, то, во-первых, что мы в этом находим? Мы дети. Мы его сыны. Вот он нас и наказывает. И мы в этом еще и находим отраду и утешение. Знаете, я недавно услышал такую мысль, которую мне, ну, очень нужно было услышать. Я ее услышал от Андрея Бортничука. Он прочитал ее в книге, не помню, как она называется. В этой книге идет сравнение Иакова и Исава, да, и Иакова. И вот одного, Библия говорит, я возлюбил, да, другого возненавидел. Так вот, говорит, посмотрите на жизнь одного и другого. Если взять просто человека со стороны обычного неверующего человека и спросить, кого из этих двух возлюбил Бог, а кого возненавидел? Он без сомнения покажет на Исава и скажет, вот этого возлюбил, на Иакова покажет, скажет, этого возненавидел. У одного ровненькая, спокойная, благополучная, обеспеченная жизнь. Когда ему Иаков, там, помните, передает там, подарки вперед, отправляет, он говорит, да оставь все себе, всего полно. Все есть, зачем оно мне надо? Все нормально, все есть, живу хорошо. У второго вся жизнь перековерканная какая-то. Вся жизнь с одной трудности на другую, с одной неудачи на другую. И только ненормальные понимают. Иакова возлюбил, Исава возненавидел. Только ненормальные для мира понимают. Возлюбил-то все-таки Иакова. И награда Иакова в чем? В одной фразе, которую будет говорить и произносить Бог снова и снова. «Я Бог Авраама, Исаака и Иакова». И в этой фразе вся его награда за всю его жизнь и все трудности перекрыты этим. Так вот, мы говорим о том, что ненормальный, он утешается розгой отца. Он видит в ней несомненную пользу, а не вред для кожи на мягком месте. Эти ненормальные видят в розге отца несомненную пользу, а не просто вред для кожи на мягком месте. Смотрите на 9 стих. «Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить?» Здесь говорится о том, что наказание Божье, оно имеет непосредственное отношение к нашей жизни, явно указывая на жизнь вечную, что мы читаем в 10 стихе. «Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». Смотрите, почему эти ненормальные розгу отца воспринимают как утешение. Потому что смотрите, что здесь написано. Без специального обучения отцовского Божья святость будет нам чуждой, неприемлемой и нелогичной совершенно. А без нее, как мы дальше прочитаем, никто не увидит Господа. Без того, чтобы Бог нас воспитывал и нам что-то объяснял такими иногда непопулярными методами, мы же не поймем. Мы не способны понять, что не способны стать причастниками Его святости. Она нам чужда. Нам близко человеческое понятие праведности. Что-то сделал, что-то Богу отдал, все, пусть Он будет мной доволен. Но Он хочет сделать нас причастниками Своей святости. В 11 стихе, если мы прочитаем, читаем дальше, да, 11 стих. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности». Вот смотрите, о чем здесь говорится. Что без специального обучения, без радикальных мер, мы и здесь-то на земле правильно жить не можем. То есть не только для вечности, да, написано, родители нас для немногих дней наказывали, а Он для вечности, чтобы мы были соучастниками Его святости. Да и для земной жизни. Мы и жить здесь-то не умеем без Божьего ремешка. Посмотрите, как опять в современном переводе звучит этот 11 стих. «Конечно, всякое наказание не радует, а огорчает, но только на время. А потом те, кого оно исправило, пожнут плоды мирной и праведной жизни». Когда нас Бог исправляет, уже здесь, на земле, мы начинаем пожинать плоды жизни мирной и праведной. Когда Бог берет свою розгу, и когда Он нас учит через нее, тогда мы смотрим из таких задиристых, там, вспыльчивых, мы постепенно превращаемся в людей, которые могут терпеть, которые уже сами что-то потерпели, и поэтому не скоры на осуждение другого. Потом вдруг начинаем замечать, как меняется все вокруг. И люди вокруг становятся. И иногда ты видишь ситуации, которые, ну, раньше уже здесь была бы ссора и скандал. А теперь ты понимаешь, что благодаря тому, что Бог тебя учил и воспитывал, тот человек, который хочет с тобой поссориться, никак не может это сделать. У него просто не получается. Он вроде все сделал, чтобы ссора организовалась, а она не организовалась. И ты пожинаешь эти плоды мирной и праведной жизни. И все это благодаря Божьей розге, потому что Бог, как отец, воспитывал и лупил. И всякие неудобные мне обстоятельства делал в моей жизни. А потом смотрю и говорю, ой, как хорошо, Господи, как хорошо, как правильно ты делал. И смотрите, и 12-13 стих мы читаем. «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, чтобы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось». И опять же смотрим современный перевод, и так немножечко яснее и понятнее. «И поэтому поднимите опустившиеся руки и укрепите ослабевшие колени, ходите прямыми путями, чтобы хромающая нога не подвернулась, но исцелилась». Там, где нормальные ломаются, ненормальные укрепляются. Там, где у нормальных ноги ломаются, у ненормальных они становятся крепкими и выносливыми. Потому что они смотрят на Божье наказание совсем по-другому. Они смотрят на него с позитивной стороны и учатся, и принимают их. Вы можете вспомнить сейчас наказание Господне, которое в вашей жизни? У меня что-то что-то за последнюю неделю их собралась целая куча. Какие вам обстоятельства приходят на память? Мы их не любим называть наказаниями. Мы говорим, это испытание было мы. Потому что в наказании есть там нехорошее такое, не нравится нам вот это вот. Значит, мы что-то, наверное, натворили, или мы в чем-то неправы, или какую-то неправоту нашего сердца Бог исправляет. И мы тогда, нет, Он нас испытывает, Он нас не... Но, как видим, Библия не отделяет одно от другого. Да, испытывает, наказывает, да. И все это рядом, и все это вместе. И совсем не так страшно признать, что мы нуждаемся таки в наказании. Какие обстоятельства вы вспоминаете? В каких обстоятельствах вы думаете? Когда вы провалили экзамен, это было наказанием Божьим? Ну, возможно, за лень наказание было. Когда вас лишили стипендий, а когда разбился ваш смартфон, а когда парень, который со дня на день должен был сделать вам предложение, вдруг выходит сюда и объявляется совсем с другой сестрой. Когда вы попали в аварию, разбили чужую машину. Когда вы похоронили близкого человека. Когда вам поставили смертельный диагноз. Когда вам предстоит операция. Или просто у вас разболелся зуб. Если вы настоящий, то даже розга отца сладка для вас, потому что держит ее он. Если мы настоящие, то даже розга отца, она утешает нас, и она имеет в себе эти приятные нотки, потому что мы знаем, эту розгу держит он, любящий отец. Четвертый симптом, мы сказали, первый симптом этих ненормальных, они на невидимого все время смотрят, видят его. Все время с ними рядом их Иисус. Все время они его видят, снова и снова о нем. Они до смерти ненавидят грех. Вот уже подумаешь там, вот уже подумаешь, что тебе будет плохого, если ты сейчас немножко соврешь. Но они эти ненормальные, им нет и все. Они его ненавидят. Эти ненормальные, они утешаются розгой отца. Они в страданиях, как мне говорит один... Кто же это мне говорил? Я даже не могу вспомнить, просто саму фразу помню, что вот ненормальные поют на похоронах. Мне говорит, похороны они поют, но ненормальные. Да-да, нормальные для Бога, ненормальные для этого мира. 100%. Еще один симптом ненормальных. Он постоянно ведет войну с идолами. Постоянно везде где-то видит идолов и с ними воюет. Там, где другие люди спокойно живут и ничего особенного не видят, у него постоянно идолы ему мерещатся. Снова идолы, и опять идолы, и опять он где-то видит идол. Ну-ка давайте посмотрим на 14 по 16 стих прочитаю. Где я тут идолов увидел? «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, и многоточие пока». А ну-ка посмотрите, он говорит, наблюдайте, чтобы какой-нибудь горький корень. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой... И потом говорит, чтобы какой-нибудь горький корень, возникнув, не причинил вреда. Что в этой фразе? Что за корешки? Что это за фраза? О чем она говорит? Говорит о том, чтобы в свое сердце смотреть так, чтобы грех вот на таком, на зачаточном уровне его там уже видеть и там с ним бороться. Не тогда, когда он уже вырос и расцвел во всей своей красе, а там, когда еще где-то под землей он формируется. Вот оттуда его выдергивать. И это не что иное, как идолы нашего сердца, как наши ценности, как наши желания. Я хочу, и вот это там формируется. Я хочу, и хочу не всегда то, что хочет Бог. И вот здесь, вот на этой стадии, мой функциональный Бог становится кто-то другой, а не тот Бог, который на небе. Когда наши желания определяются, исходя не из того, что хочет тот Бог настоящий, который сотворил меня, который спас меня, а когда наши желания исходят из другого, из поклонения другому, вот там этот горький корень заводится. И потом идет осквернение не только нас, но и вокруг этот грех имеет разрушительную силу. Итак, эти ненормальные, они все время там роются что-то в себе. Все время роются, все время высматривают, все время... Опять идолы! Опять идолы! Я когда столкнулся с такими авторами, как Трип, Адамс, вам не казались они ненормальными, не? Ну, идолы, идолы, идолы! Я с детства знал только одно. Идол – это телевизор. Еще памятник Ленину. Вот. А тут, на каждом шагу. Но Библия об этом говорит. Библия говорит, смотрите в свое сердце, смотрите причину греха ищите. Вырывайте причину. Не просто боритесь с последствиями. Причину устраняйте. Находите причину. Почему мы хотим то, что мы... Почему мы делаем то, что мы делаем? Потому что мы хотим то, что мы хотим. А почему мы хотим то, что мы хотим? Потому что мы всегда кому-то или чему-то поклоняемся. И если мы поклоняемся Богу, то наши «хочу» правильные. Если мы поклоняемся себе, когда мы поклоняемся себе и своим желаниям, то тут наши «хочу» начинают всякие горькие корни выдавать. И Библия учит нас на этом уровне разбираться с проблемой. А еще смотрите, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, как Исав. Помните, сколько историй про блуд Исава? Чтобы не было между вами какого-нибудь блудника, как Давид. Ну, тогда понятна история, Версавия, все понятно, о чем речь идет. Но здесь говорится как раз о том блуде, когда человек неверность Богу проявляет в своем сердце глубоко. Когда он готов размениваться, когда он готов отказаться от Бога ради своих каких-то сиюминутных желаний или нужд, как ему кажется. Итак, как вы на эти вопросы смотрите? Как вы относитесь к тому, что с этой кафедры так много говорится про идолов? Что снова и снова напоминается, что любое желание, которое по своей силе или по своей значимости превосходит желание угодить Богу, это идолопоклонство. Значит, уже не Богу поклоняемся, а кому-то другому. Как вы относитесь к этим вещам? Внутри вы соглашаетесь с этим? Или вы это мимо ушей пропускаете? Вы нормальные или ненормальные? Ненормальные не пропускают мимо ушей. Им надо корни повыдергивать. Им надо с сутью греха разобраться, а не просто с его последствиями. Нормальные для мира, они говорят, как, а что, я нормальный человек, кого я обидел вообще? В собрание хожу, все, десятину плачу. Какие вообще ко мне претензии могут быть? Надо петь, пойду в вашу группу прославления, попою вам еще. А ненормально, ему все время надо докопаться до сути, что происходит в моем сердце. Кому я сегодня поклоняюсь, даже пая здесь? Точно Богу поклоняюсь? Этим ненормальным ему все время... О, Господи, а что я так на похвалу отреагировал? А что я так отреагировал на похвалу? А что ты только вот так прям сладко внутри стал? А я вообще все это не ради этого делаю. Господи, проверь мое сердце. Я вообще по-настоящему за тобой иду? Или просто порисоваться здесь хочет? Так вот эти ненормальные смотрят на грех. Они все время видят идолы, идолы. Они атакуют, они снова и снова. Наше сердце создает новые и новые идолы. Долой, вон отсюда. Итак, мы сегодня говорим про настоящих христиан, мы говорим про ненормальных для этого мира и про их симптомы. Дальше смотрим. Ненормальный не продается ни за какие деньги. Как вам такой симптом? Не, ну это нормальный человек, который из-за своей веры готов потерять все, или которого ничем купить нельзя. Но всем известно в этом мире, что то, что не покупается за деньги, что нельзя купить за деньги, то можно купить за большие деньги. Всем в этом мире это известно. И тут вдруг какие-то ненормальные не продаются ни за какие деньги. Читаем с 16 стиха. «Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства». Скажите, с какими словами Исав отказался от своего первородства? Я от голода умираю. Что мне это первородство? Вот что он говорит. Он говорит, вот это сейчас умно мне думать про первородство. Я с голоду умираю. Он не знал, как Масата говорит, что 40 сколько человек, сколько дней человек может без еды прожить. Он забыл на этот момент, что человек может без еды там 40 с лишним дней прожить. Я умираю от голода, что мне с первородства это? Он нормальный человек, он нормальный для этого мира. Он все так выгодно, где мне выгодно сегодня здесь. Ладно, перед смертью покаюсь. А сейчас пока так. А эти ненормальные, они не продаются ни за что. Смотрите, ибо вы знаете, вот что говорит Писание дальше, ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен. Вы знаете, говорит. Потом, не мог переменить мыслей отца, хотя и просил о том со слезами. И потом дальше еще говорит, вы приступили не к горе, осязаемой, пылающей огнем, не к тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемого слова. Ибо они не могли стерпеть того, что заповедано было, если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелой. И столь ужасно было сие видение, что и Моисей сказал, я в страхе и в трепете. Но вы приступили к горе Сиону, и к ограду Бога Живого, и к небесному Иерусалиму, и к тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголащего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес. Посмотрите на все эти картины, на эти сравнения, которые приводит здесь автор. Он говорит, вот тогда был этот дан закон, и он такой несовершенный по сравнению с Новым Заветом. Он такой временный, а этот настоящий, этот полноценный, сам Сын Божий его принес, и каждый верующий человек по-настоящему, он понимает ужас неверности и идолопоклонства. Он понимает разрушительность последствий неверности. И это понимание делает христианина непродажным. Вот смотрите, на вот этих ненормальных, на них все это оказывает влияние. Те нормальные слушают, Говорит, ну подумаешь, запугали вас. Они нормально слышат и говорят, на самом деле, если непослушание Ветхому Завету вызывало у Бога такую реакцию, то пренебрежение Новым Заветом, пренебрежение кровью Иисуса Христа и Его благодатью, какую же оно тогда реакцию вызывает внутри Бога? И это останавливает, как красный свет. Говорит, нет, я не продаюсь, забери эту похлебку. Мое сыновство, мое первородство во Христе, оно не продается. На земле нет той цены, которую... Сколько раз пытались купить ваше первородство? Сколько раз предлагалось вам что-то взамен на неверность? Что слышали от вас в ответ? Наверное, не совсем это было в такой форме. Это, может быть, было в какой-то другой форме. Кто-то, может быть, вам просто предлагал дружбу какую-то такую, такую завидную в обмен на вашу верность Богу. Или, может быть, что-то еще. Что в ответ получают эти люди? Хорошо, признак настоящего, он не продается. Признак ненормального для мира. Его не купишь ни за какие деньги. Потому что он слышит Божье предупреждение, слышит сам Бог говорит, смотри, не отвернись от говорящего. Он слышит в этих словах самого Бога. Бог говорит, смотри, не отвернись. Посмотри на гору Синай, посмотри на Голгофу, пойми, насколько драгоценными дарами ты обладаешь. И не качайся, и даже не сомневайся. Стой твердо, пусть даже весь мир кладут к твоим ногам. Не смотри на него, смотри на то, что имеешь во Христе. И эти ненормальные это слышат и на это реагируют. Они слышат и реагируют. Следующий признак ненормального, он не качается на палубе в шторм. Ну, я лучшего не нашел просто. Вот когда все качается вокруг, когда шатаются все устои общества, когда вот раньше что-то было понимание добро, зло, и вдруг мы живем во время, когда все стирается, все нивелируется, все приводится в какое-то состояние такое, что каждый тут сам определяет, что хорошо, что плохо, каждый себе сам определяет, что добро, что зло. Эти ненормальные не качаются, когда все кругом качается. Посмотрите, как об этом говорит этот текст. Как он призывает к этому. Еще раз, это говорит человек, который живет в этом. И многие люди живут так, и многие прошли этим путем, и нас туда зовет. И все ненормальные для мира на эти вещи откликаются. Читаем стих 25-26. «Если отвратимся от глаголющего с небес, которого глаз, голос, тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание, и еще раз поколеблю, не только землю, но и небо». Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Так все понятно? Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Читаем, берем РБО, читаем толкование РБО. «Которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне...» То есть, «которого глаз тогда поколебал землю», голос, «и который ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю, не только землю, но и небо». Слова «еще раз» означают изменение колеблемого как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Это, по-моему, Кассиан. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать. А вот теперь РБО смотрим. Тогда голос Бога поколебал землю, теперь же Он обещает: «Я поколеблю еще раз, и не только землю, но и небо». Слова «еще раз» указывают на удаление из сотворенного того, что можно поколебать, чтобы осталось только то, что непоколебимо. Смотрите, ну теперь уже, да, чуть-чуть понятно. Он говорит, один раз его голос поколебал землю, и второй раз говорит, еще раз, так поколеблю, что все, что зашатается, все уничтожится. Что все, что будет колебаться, все будет уничтожено. Останется только то, что не колеблется. И дальше. Поэтому, принимая царство непоколебимое, будем держаться благодати. Посмотрите, речь идет о том, что в этом мире есть то, что колеблется, шатается, изменяется, изменчиво. И уже в этом мире есть то, что неизменно. И этот текст говорит, все то, что качается, однажды Бог просто разрушит и уничтожит. И только то, что не закачается, останется навеки. И мы ненормальные. Приемлем царство непоколебимое и будем хранить благодать. Будем держаться. Вот благодать Божья – это то, что не поколеблется. Вы думали когда-нибудь об этом? Вы думали о том, что снова и снова, то, во что люди верили, оно снова и снова разрушается. Люди верили в идеи коммунизма. Верили, ждали, надеялись, знали, что будет светлое будущее, и оно не за горами. И вдруг однажды это так поколебалось, что все рассыпалось. Больше не ждут светлого будущего. Потом люди верят в какую-нибудь человеческую справедливость и ждут этой справедливости, и надеются, и полагаются. И вдруг видят, что этот мир вообще с ума сошел. Люди верят в какие-нибудь договоренности. Ну ладно, мы тут с соседом там друг друга обманули. Ну на уровне государства договоренности же не нарушаются. Ну как, это же серьезные люди. И вдруг однажды видят, какие там договоренности? Кому нужны те договоренности? Плевали мы и на уровне государств, плевали на все договоренности. И в этом мире все такое зыбкое. И в эти моменты чувствуешь себя таким беспомощным, беззащитным. Думаешь, а то, на чем я сейчас стою, а вдруг оно закачается? В этом Писание говорит, Бог нас призвал к царству непоколебимому. И благодать Божия, она непоколебима. И мы ее будем держаться. И поэтому вот эти ненормальные, они не шатаются даже в шторм. Люди смотрят на них. Я недавно приехал в Мариуполь, и мне, значит, соседка моей тещи говорит, сейчас вы зайдете в дом, у вас сердечный приступ схватит. Говорит, я не знаю, сейчас скорую вызывать будете. Как увидите, что там, мародеры там полазили, что там наделали. Я захожу, еще думаю, может, как-то... Действительно, может, как-то жену поберечь, не заводить ее с собой. Вот. Ну, чуть так первый захожу. Все нормально. Ну да, унитаз унесли. Вот. Ну, я и знал, что его унесли уже, скажу. Там, ну да, котел сняли, там пластик отрезали, сняли котел. Нет, ну в какой момент скорую вызывать, не пойму. И жена моя реагирует точно так же. Что там тетя Надя рассказывала? Что здесь меня должно прямо так, что сейчас мне скорую вызывать? И вот я выхожу, она так смотрит на нас. Ну? Я говорю, ну что? Ну, хлам вынесли, говорю. Ну, там вынесли хрусталь, там какой-то, кому он нужен там стоит. Я говорю, знаете, что говорю, там в Германии иногда делают такое, родители отправляют в отпуск дети, а пока они в отпуске, то из их квартиры весь хлам выкидывают. и делают такой красивый интерьер без лишнего хлама. Вот. И родители потом возвращаются, благодарят детей и живут в такой облегченной квартире теперь. Вот. Она говорит, ну я не знаю, если вы так можете, я бы тут разрыв сердца получила. А потом узнаю, что действительно у нее, когда там были обстрелы, и у нее там окна повылетали в дом, у нее действительно был микроинсульт. И теперь понимаю, что он связан не обязательно со страхом, а вот с тем ущерб. Мне ущерб нанесли. Я работала ради этого. Мне ущерб нанесли. Так живут люди. Но есть непоколебимость, которую дает нам Бог. Способность стоять на платформе. Способность держаться за благодать, которая непоколебима. И вот ненормальные, они не качаются даже в шторм. Даже когда штормит, а они на палубе находятся, все качается, а они стоят прямо. Это признак ненормальных. Что можно сказать про нас с вами? Насколько мы нормальные или ненормальные в этом плане? Как сильно штормит, как сильно качает нас, как сильно... Как что на вас производит вот это отрицание абсолютов, отрицание того, что да кто это сказал, что это правильно, что это неправильно? Подумаешь, там в своей Библии старой прочитали, да мы в современном мире живем. Мы приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать. Последний признак ненормальных, 7-й. Возвращает подарки дарителю. Ненормальный получает подарок и с этим подарком идет назад к дарителю, чтобы положить у его ног. Что, нет? Неправильно я сказал? А вы пели сегодня «Кожен дар твій повертают тобі в хвалі». Я слышал, да? Двадцать восьмой, двадцать девятый стих. Будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Будем хранить благодать, которую будем служить Богу. Благодать – это Его дар. Мы его берем для того, чтобы им служить Богу. Вот здесь, вот в этом месте, наверное, возможно, вы ожидали, что я сегодня буду говорить о том, что настоящий христианин, он молится не только на собрании, но еще у себя дома. Возможно, вы ожидали, что я буду говорить, что настоящий христианин, он читает Библию не только на собрании, но еще и дома. Возможно, вы этого ожидали и правильно ожидали. Вот это в этом пункте. Да, это в этом пункте. Это здесь. Будем хранить благодать. Вы думали о том, что каждый раз, когда Бог поставил вас на колени, это Его благодать. Просто так. Я имею в виду, когда вы пришли в свою комнату и искренне стали перед Богом на колени, желая молиться Ему, это Божья благодать, это Его милость. Это Он сделал, это Он поставил вас на колени. Так вот, Библия здесь призывает, берем этот дар и Ему служить будем. Не просто используем так, ага, поставил меня на колени, сейчас у меня был список там где-то, я сейчас тебе его предъявлю. Я встал на колени, значит, я тебе этим буду служить. Сейчас моя молитва станет служением тебе. То, что ты от меня сейчас услышишь, то, что услышат ангелы, это будет работа на твою славу. Даже никто из людей меня не услышит, но я в своей молитве сейчас буду работать на твою славу. То, как я буду читать Библию сегодня вечером, то, что я открою ее, если я ее открою, я буду читать, я знаю, это Его благодать. Это Он дал Это Он дал необходимые возможности и даже необходимое расположение. Знаю те периоды в жизни, когда я ее не читал, и мне было не до нее, и меня другие мысли занимали совсем. И знаю эти периоды, когда Бог изливает эту благодать, и ты открываешь эту Библию. И вот то, как я ее буду читать, Господи, я сделаю это служением Тебе. Я буду работать на Твою славу. Я буду читать ради того, чтобы Ты прославился. Прославился во мне, прославился в моем изменении, в моем мировоззрении, в том, как я буду жить завтра после прочитанного. Я буду работать на Тебя, я буду служить Тебе благодать. То, как я буду петь, как я буду готовиться к прославлению, если я в этой группе, или в любом другом служении. Я сделаю это. Я возьму эту благодать. Ты же мне дал эту благодать. Начиная от даров. Мы как-то очень часто во многих церквах начинается даров и заканчивается дарами. Вот что для того, чтобы петь, главное иметь дар. Или для того, чтобы играть, главное иметь дар музыканта. Ну, дар музыканта, да, но это же еще очень много надо, чтобы с этим даром прийти и его Богу принести. И вдруг Бог это уже делает с вами, и Он вас уже сюда привел и сюда поставил. И теперь берем эту благодать и говорим: Господи, я буду Тебе служить, на Твою славу будет работать. Ненормальный возвращает подарки дарителю и счастлив бесконечно. Давайте помолимся сейчас о том, чтобы здесь не было нормальных в этом зале. Аминь. Боже, мы Тебя благодарим. Мы благодарим Тебя, начальник и совершитель веры. Мы благодарим Тебя, Христос, за то, что Ты сошел с небес, за то, что Ты родился в Вифлееме, за то, что Ты жил в Назарете, в Капернауме, за то, что Ты ходил по Галилее и Иудее, за то, что Ты на крест пошел. Мы благодарим Тебя за то, что Ты умер и воскрес. Мы благодарим Тебя за то, что Ты вознесся к Отцу и теперь готовишь место для Своих детей. Мы благодарим Тебя, Господи, и мы искренне просим Тебя, сохрани нас от того, чтобы кто-то из нас, кто-то из находящихся в этом зале был нормальным для мира и ненормальным для Тебя. Дай, Господи, чтобы не было среди нас притворных, лукавых обманщиков, которые обманывают самих себя, церковь, и пытаются обмануть Тебя. Благослови нас ради Иисуса Христа. Аминь.